Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Почему жгут книги Александра Мейня? Подготовил и ведет программу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 12 июля 1998 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. В течение всего радиочаса будет звучать передача об Александре Мейне. Россия – одна из немногих стран мира, где до сих пор сжигают книги, неугодные на сей раз церковной власти и иерархам Русской Православной Церкви. Последнее из сожжений произошло недавно в Екатеринбурге. По приказу правящего архиерея, епископа Никона, были публично сожжены книги священника Александра Мейня. В связи с этим Екатерина Гениева написала открытое письмо патриарху Алексию II. «Ваш авторитетный голос, — говорится в письме, — не призвал безумцев очнуться и посмотреть, какой невосполнимый вред авторитету всей Русской Православной Церкви наносит их мракобесие». Екатерина Гениева, директор Всероссийской библиотеки иностранной литературы, духовная дочь покойного Александра Мейня. Она отправила в Свердловскую область 52 набора из духовных книг, неугодных сжигателям. Продолжим после перерыва.
Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу об Александре Мейне, из книг которого в России по приказам иерархов Русской Православной Церкви устраивают костры. В чем дело? Чем вызвал убитый почти 10 лет назад сельский священник из Подмосковья, религиозный писатель и богослов, такую враждебность? Забегая вперед, скажем в двух словах. Он молился о единстве всех христианских конфессий, не считал существенными различия между православием и католичеством, не проклинал Запад. Он первым из российских религиозных деятелей разглядел тягу к воинственному национализму у части церковнослужителей. Первым сказал об опасности православного фашизма, о том, что церковь может попытаться занять место КПСС и что этому надо сопротивляться. Он обратил в христианство десятки крупнейших деятелей русской культуры. Люди, которых он крестил, составляют ядро современного просвещенного христианства в России. А голоса, которые вы сейчас услышите, записаны у входа в храм Новодевичьего монастыря в Москве и в магазине церковных товаров близ храма Христа Спасителя. Там продаются иконы, книги, кресты и другие подобные товары. Кто такой Александр Мень, вы знаете? Вы читали его что-нибудь?
Я вот, ну, маленько так вот, брошюрочку только прочитал.
Понравилось?
Да, пишет хорошо. Это православный проповедник. Ну, убили его. За православную веру убили.
Бог-то у нас один, но религии разные. Мои предки были христианами православными, и мне не отходить от них, я следую за ними. Мы поклоняемся, конечно, не доскам, не священникам. Икона нам нужна, чтобы не рассеивалось наше внимание, чтобы мы сосредоточились вот на том святом, на Господе нашем или там Богородице нашей, и, как говорится, всей душой молились на нее.
Я не захожу там в католические храмы. Зачем? Каждому свое. Как говорит немцы, jedem das seine, да?
Вы говорите по-немецки?
Нет, я просто в свое время служил в Германии, поэтому немножко, так сказать...
Офицер? Только...
Да, я подполковник запаса после армии. Господь показал мне путь, что спасение единственное может быть, когда я служил в родине в свое время много лет без Бога. И это была во многом ошибка именно не в том, что служил, а в том, что это было без Бога.
Вы, наверное, были политработником?
Нет, я был простым инженером.
Если хотите, назовите себя.
Меня зовут отец Владимир, а фамилия моя Александров. Я сторонник чистого православия. То есть я считаю, что православие является главным и основным вариантом, или, так сказать, способом спасения. Все остальные, отошедшие от православия, являются еретиками. Ну и что касается их спасения, я скажу только фразой преподобного Серафима Саровского. Он сказал: католик Серафим не спасется, а православный Серафим спасется.
Вы когда демобилизовались?
10 лет назад.
С отцом Владимиром мы говорили у выхода из магазина. А это из разговора в отделе книг этого магазина, магазина церковных товаров близ храма Христа Спасителя. Книги Александра меня спрашивают часто?
Да.
И у вас есть что-то?
Ни разу не было на сегодня. Я затрудняюсь вам ответить, почему. Не было ни разу, но спрашивают, да. И именно книжку одну и ту же, «Сын человеческий».
А вы что, не можете ее заказать?
Вы знаете, это к администрации вопрос.
Рассказывает инженер Сергей Бессмертный. Его крестил Александр Мень, они общались. Бессмертный помогал ему в оформлении его книг.
Мать недавно, она пережила тяжелую операцию, была опасно больна. И я очень молился о ее выздоровлении и друзей просил. И, слава богу, обошлось. Она пережила операцию и без последствий. У нее был рак. И я вспоминаю, как отец Александр когда-то мне сказал, что он о ней молится. Я спросил его, как я могу молиться о матери, она не крещеная. И он объяснил, что за литургией мы молимся только о крещенных, но мы всегда можем и должны молиться сами. И добавил, я о ней молюсь. И я был удивлен, потому что он видел-то ее 2 раза или 3 всего, и почти не общались они. И он даже о ней молился. Он не сказал бы это просто так. И, конечно, когда я вижу, что с мамой все в порядке, я думаю, ну, наверное, тут не обошлось без его молитв. Я знаю людей, которые постоянно к нему обращаются, постоянно чувствуют связь с ним и, так сказать, его помощь.
Лютеранский пастор Олег Севастьянов. Он служит в церкви на Введенском кладбище в Москве, в Лефортово.
Он был кем угодно, действительно, только не занудой. Мало того, у меня был вот период такого поиска, когда я... искал церковь, когда я искал приход, и меня на каком-то таком неофитском этапе в чем-то даже Мень не удовлетворял. Мне казалось, что он легкомысленно мне что-то отвечает. И я искал других священников. Я попадал на строгих священников, которые требовали там 100 поклонов в день, там 100 акафистов в месяц и так далее. И я думал, вот это священники, вот уж они тут дают задания такие. И они же, эти же священники, они про отца Александра очень говорили с пренебрежением. И как-то я пришел к отцу Александру и говорю, вот о вас говорят так-то и так-то. Ну, он говорит, ну что ж, говорит, ну пойдите туда, где строго, ну что же я могу поделать? А вообще-то он сказал, я очень строгий священник, я очень требовательный. И вот спустя уже столько лет, это было, наверное, конец 70-х годов, сейчас уже конец 90-х, я ощущаю его эту требовательность.
Первая профессия Олега Севастьянова – актер. Он из того круга московской интеллигенции, в котором миссионерствовал отец Александр Мень.
Приходилось с ним сидеть за столом и выпивать рюмку-две водки. Как правило, это было на требах, когда его приглашали крестить маленьких детей. И всегда это в деревне, в новой деревне, всегда хозяева стол выставляли. Иногда это попадало даже на Великий пост. Когда такой стол богатый, с мясом, я тогда начинающий, такой делающий первые шаги неофит, очень так ревностно относился к такому столу. Он говорит: спокойно, спокойно, пожалуйста, вы водочку будете, пожалуйста, наливайте. Вот. И спокойно ел мясо, выпивали водочку. А потом говорит: ну, еще потянете? Я говорю: потяну. Он говорит: а вам работать не надо, ничего? Потому что, говорит, у меня, говорит, там, говорит, так, понимаете, как будто капсула какая-то. Она раз так водку всю, и я могу работать. А у вас нету капсулы, вам больше нельзя.
Так тогда самое время перейти к главному щекотливому вопросу. Как же вы, крещенные православным священником, так великолепно его вспоминаете, и кого мы видим перед собой, протестантов? Пурист мог бы сказать, что вы вообще-то предали Александра Меня.
Я не считаю, что я предал отца Александра, уйдя из православия. Я не считаю, что я предал вообще православие. Потому что сам отец Александр, будучи православным священником, был надконфессиональным человеком. Он был очень открытым человеком. И он был смиренным человеком в том понимании смирения, о котором говорил Бердяев, которого отец Александр очень любил. По Бердяеву смирение – это, прежде всего, открытость, это трезвый взгляд на вещи, это умение выслушивать позицию другого и впускать эту позицию в себя. Можно сострадать этой позиции. И было в православии для меня очень много барьеров, тогда для меня непонятных. Было нечто такое подспудное, что я не мог перешагнуть. Я трижды пытался стать православным священником. Трижды я проходил стажировку в разных деревнях с его благословения, с его подачи, с его рекомендаций. Но когда дело доходило уже до рукоположения в диакона, я сам отказывался ехать на место служения. Я ему признался: вы знаете, я говорю, я не могу. Если я этот шаг сделаю, я не до конца как бы чувствую себя правдивым вот в православной церкви. Что-то непонятное мне не пускает, какая-то стена есть. И он мне сказал: ищите, ищите свою конфессию. И благодаря этому совету я стал искать конфессию. И здесь не потому, что я вспомнил, что мои предки были лютеранами. Оно само по себе так вышло, что я через то, что стал читать книги. В Ленинке о лютеранстве было очень мало, и сохранено было очень мало книг к 90-му году. И я, когда познакомился с августовским вероисповеданием, я понял, это то, что мое, это то, о чем мы косвенно говорили с отцом Александром.
Теолог Сергей Тищенко, физик по первой профессии, крестник Меня.
Если говорить о видении христианства отцом Александра Меня, я как живой свидетель могу сказать, что оно было экуменическим, безусловно. Это было ясно, и это понимали все, поэтому его не любили в православной церкви. Там националистическая концепция христианства. Отец Александр не делал различия между церквями. Он считал, что церковь одна. У него всегда были контакты со всеми конфессиями, которые были здесь, в России, и за границей. У него были хорошие отношения и с баптистами.
Можно ли сказать, что именно советское время во многом обусловило вот эту экуменическую широту Александра Меня?
Думаю, что это закономерное явление, что Бог не случайно ставит такого человека, ставит его в начале 60-х годов, когда тот прессинг антидуховный, еще закрепленный Никитой Хрущевым, он настолько уже сдавил, что этот дух должен был прорваться. И через отца Александра, думаю, тоже не случайно, он мог ответить людям разных слоев. Он мог ответить так же понятно и глубоко духовно безграмотной деревенской старушке и очень образованному человеку, там, как Сергею Аверинцеву.
Сергей Тищенко.
Конечно, фигура Александра Меня именно в это время на фоне русского христианства, российского христианства, была абсолютно не случайна, потому что так называемый религиозный ренессанс, который начался с хрущевской оттепели, принял, ну, грубо говоря, два направления. Одно националистическое, второе универсалистское, интеллигентское. Вот. И мне кажется, ну, прежде всего, я опять-таки за это ручаюсь, Александр Мень осуществил миссию христианства к интеллигенции. Кстати, большинство людей, которые пришли, вы совершенно правы, они не помнят о какой традиции, они не получили ее по наследству, они пришли сознательно, сделали сознательный выбор, и, конечно, поэтому диалог с интеллигенцией был важен для него. Вся его личность была на это сконцентрировано. Он писал книги же.
Моих знаний просто не хватает. Я не могу в истории вспомнить крупного священника, который бы своему духовному сыну сказал: ищите свою конфессию. Слушайте, это совершенно невероятная вещь.
Это было действительно так. И благодаря вот этому совету, это был просто совет. Не было какого-то специального, какого-то торжественного благословения на это. Просто человек мне сказал: ищите. Я давно высказывал свое желание стать священником. Еще в 79-м году я сказал, что отец Александр, мне кажется, что я обязательно буду им. Только я не знаю, когда. И я стал им, но не в православии. Он помог мне своей личностью, просто своим отношением, своей широтой, бесстрашно выйти за рамки православия. Он говорил: вы хотите стать священником? Вы работали в театре? Я говорю: да. Понимаете, говорит, церковь и священство – это творчество более высокого порядка. Главное для него было, конечно, это духовный смысл во всем. Он перед смертью, уже вот лет за 5-6, он чаще стал повторять: «Боже мой», он говорил, «как же сегодня люди не умеют читать Евангелие». Аверинцев про него говорил, когда была годовщина его смерти, и попросили Сергея Аверинцева сказать на вечере несколько слов об отце Александре. И он сказал, что отец Александр был миссионером. А кто такой миссионер? Это человек, который приезжает к дикому племени, живет среди них, изучает их язык и потихонечку прививает им основы вот христианской жизни, христианского учения. Так вот, отец Александр Мень был миссионером, пришел в дикое племя московской интеллигенции.
Необычно, в высшей степени необычно. Сказать человеку: ищите свою конфессию, будучи священником. Сказать это человеку, которого ты уже крестил, уже ввел в совершенно определенную, в свою конфессию. Это мог себе позволить только особый священник в особых условиях. Александр Мень в советских условиях, в безрелигиозном обществе, в обстановке враждебности ко всякой религии, ко всему религиозному, враждебности государственной. Мень считал, стало быть, что в таких условиях главное вырвать человека из безрелигиозности. Мень, получается, как бы чувствовал свою ответственность перед всеми конфессиями. Считал, получается, своим долгом, грубо говоря, обеспечить кадрами все конфессии. Оставить после себя в России не только православных, но и католиков, и протестантов. Сергей Тищенко.
Мы не найдем такого второго человека даже в условиях советской власти. Вот. Тем более. Вот. Отец Александр говорил, что форма религии зависит от внутреннего устройства человека. И он считал, это я от него лично неоднократно слышал, что конфессия — это каждый человек должен найти свое место в церкви. Он считал, что все это церковь, но просто, скажем, чтобы быть пятидесятником, нужно иметь специфическую психику. Чтобы те люди, которые хотят быть католиком, если это не какие-то чисто внешние причины, это тоже можно объяснить именно структурой сознания человека. Он считал, что это так, и из его прихода вышли и католики, и пятидесятники точно. Вот. Именно те, которые начинали, которых он крестил, которые были прихожанами новой деревни. Я просто знаю этих людей.
Религиозность, вера, принадлежность к той или иной церкви, к той или иной религиозной культуре так или иначе влияют на поведение человека, на то, как он строит свою жизнь, как оценивает явление действительности. Если знаешь, какую человеческую породу создает та или иная религия, можно сказать, вот этот человек живет и мыслит в основном как православный, высоко ставит судьбу, например, охотно полагается на нее. А вот этот человек живет как протестант, он не нуждается в особом посреднике между собой и Богом, в особых обрядах, иконах, а просто старается жить по Христу, быть добрым, порядочным и, что очень важно для протестанта, деятельным человеком. Социолог Татьяна Кутковец недавно задумала и вместе со своими сотрудниками осуществила исследование, которое можно, видимо, назвать одним из самых значительных исследований российского сознания последних лет. Было решено выяснить, наконец, к чему более всего стихийно склонен обобщенный житель России. Кто он по своим понятиям, по своему отношению к жизни и смерти, к бедности и богатству, к труду и досугу, безбожник или религиозный человек? А если религиозный, то что представляет собой его религиозность? Участникам опроса предложили 14 жизненных ситуаций. Люди должны были сказать, как бы они повели себя в каждой из них. Исследователи были поражены результатом. Оказалось, что большинство российского населения – это не безбожники и не православные, а бессознательные протестанты. Осталось, казалось бы, формально охватить протестантизмом Россию, и вот на карте мира еще одна протестантская страна. Однако все не так просто, говорят исследователи. Ни один из охваченных исследованием, а охвачена была вся Россия, 1500 человек представляли ее во всем ее разнообразии, ни один человек не вел себя как протестант во всех 14 случаях. В одном случае он вел себя как православный, в другом – как безбожник, в третьем – как католик, но в большинстве случаев – как протестант. Исследователи говорят, перед нами классический постмодернистский человек, то есть самый современный, сегодняшний, такой сегодняшний, что дальше некуда. Человек ни в чем не укорененный, ни к чему не привязанный неотрывно, навсегда – свободный, гибкий, довольно беспечный, трезвый человек, который ведет себя не по какому-то учению, не по какой-то религии, а по обстановке, по ситуации. И не его сознательная заслуга, что чаще всего он, к счастью, ведет себя, по крайней мере, хотел бы вести, все-таки как верующий, как протестант. Не поэтому ли Александр Мень проявлял такую необыкновенную, казалось бы, невозможную и непозволительную для священника терпимость к формальной, религиозной, так сказать, партийности своих крестников? Такое малое значение придавал различиям между православием и католицизмом. Так желал, чтобы православие стало открытой религией, а Россия – открытым обществом. Судя по его книгам, по его жизни – он не боялся за православие, за будущее православия. Боялись этого будущего, боятся те, кто сегодня сжигают его книги. Продолжим после перерыва.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора. Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» в рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Россия вчера, сегодня, завтра. Почему жгут книги Александра Меня?» Подготовил и ведет программу Анатолий Стрелиной. Впервые в эфире 12 июля 1998 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стрелиной. Продолжаем передачу об Александре Мене. Повод к этой передаче дали три человека. Екатеринбургский правящий архиерей, епископ Никон, он устроил очередное сожжение книг Меня. Патриарх всея Руси Алексий II. Он никак не откликнулся на это событие, как и на предыдущие такие события. Директор Всероссийской государственной библиотеки, первый вице-президент Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений, крестница Меня Екатерина Гениева. Она послала в Екатеринбург 52 набора книг Александра Меня и других книг, разделяющих в России меневскую судьбу, и написала патриарху открытое письмо, в котором сожалеет, что тот не призвал безумцев очнуться. Ее слова. Вторую половину передачи начинаем, как и первую, отрывками из звукозаписей, сделанных у входа в храм Новодевичьего монастыря в Москве. Скажите, пожалуйста, вы что-нибудь слышали, что-нибудь знаете, интересуетесь положением в православной церкви, о разном, например, отношении к отцу Александру Меню, об отношениях православия и католичества, православия и протестантизма?
Нет, вы знаете, совершенно как-то не интересуемся. Сейчас жизнь такая, некогда интересоваться. Здесь просто попросили сходить в церковь. Вот я пришла. Как свечки поставить. Свечки поставить.
За кого?
За упокой, за здравие, за всех.
Я не понял, кто попросил, как попросили?
Ну, родственники попросили. Что-то стали очень часто у нас умирать. Говорят, это от того, что мы в церковь не ходим. Вот я решила сегодня прийти поставить свечи.
У нас ведь вот церковь, знаешь, сколько украли? Подломали церкву, в окошко влезли, выставили эту решетку и влезли. А была собачка, собачку утравили там. Ну и сколько было украдено. Ой, так и думать нельзя. Это такое жизнь дожили. По писаному так идет все. По писаному все идет, по Библии. Так? Девицы будут бесстыжилицы. Это правильно, все идет к этому. Я Богу верую. Не знаю, как люди до такой жизни дожили. Нам-то тот городок, наша почетная дорожка. А люди-то молодые-то. Сидят без хлеба другие у нас. Хлеба куска нет, работы нет, нигде не принимают. Сидят без хлеба, без куска. До картошки, да на чем вот таким живут. Я-то хоть пенсию получаю, так я и благодарить стыдно Христа, на хлеб не хватит.
Инженер Сергей Бессмертный, крестник отца Александра Меня.
Я очень долго шел к Гееву во Христа, и мне уже говорили все, что тебе давно пора креститься. Но я все медлил, и мне казалось, что надо во многом разобраться, многое себе преодолеть, что я еще не готов. И потом вот как-то Господь меня привел к отцу Александру Меню. Я постепенно вошел в группу катехизации. И эта группа была уже подготовлена к крещению. И я принял крещение как бы на этой волне. И потом я понял, что я бы не дождался того момента, когда я сказал, что вот теперь я уже во всем разобрался, все преодолел, я уже теперь готов. Потому что я воспринял крещение как начало просто новой жизни, большой, начало большого пути. И теперь я уже вижу, что встреча с отцом Александром и крещение у него, и, ну, это все мою жизнь изменило. Тогда это было еще не ясно, теперь это видно. Я думаю, и многие, мне кажется, так считают, кто его знал, что он показал настоящую святость. Что такое святость? Я думаю, что это все-таки можно понять и почувствовать только с верой. Вот человек неверующий, мне кажется, имеет о святости очень такое лубочное представление, примитивное. Это что-то такое, что там на иконах, и вообще, если и было, то очень давно. И для меня тоже в какой-то момент был вопрос, а что это такое святость вот сегодня? И вот в отце Александре я это увидел, и не только я. И я знаю, что многие, кто его знал, обращаются к нему с молитвой, как к святому. Я думаю, что церковь еще, так сказать, эта идея канонизации, она еще должна созреть. Для меня это не так важно, это мне не мешает мыслить его как человека святого.
Священник Владимир Лапшин.
Почему, казалось бы, в таком выхолощенном, кастрированном православии появляются святые? Именно потому, что церковь теряет Христа, именно потому, что церковь теряет свою евангельскую основу, именно поэтому для возрождения, для того, чтобы в ней хоть что-то сохранилось, вот этот вот остаток, малый остаток, в ней рождаются святые. Точно так же в нашей ситуации, в наше время, вот когда церковь в течение многих десятков лет находилась под контролем КГБ, политбюро, и когда архиереи, даже на уровне священников, все фильтровались КГБ, появляется отец Александр Мень. Влияние КГБ было огромно. То есть вот я в самый конец вот этого периода, начинается мое церковное служение, меня дважды пытались вербовать на работу в КГБ. Еще в семинарии, первый раз в семинарии, второй раз уже, когда я приехал на приход в село. Вот, мне удалось как-то от этого отказаться. Условия ставились жесткие. Или вы вообще никогда не будете служить, и вы никогда не будете священником, вы никогда ничего не добьетесь. Либо вы будете вот писать нам отчеты, либо вы будете, значит, с нами сотрудничать.
Радио «Свобода», «Россия вчера», «Сегодня», «Завтра». О священнике Александре Мене, книги которого сжигают в России по приказам высокопоставленных иерархов Русской Православной Церкви, рассказывают знавшие его люди. Сергей Бессмертный.
Он же родился и детство провел, и юные годы, и очень тяжелые времена. В 1935 году он родился. И он рассказывал в своих воспоминаниях, как он как-то в какой-то праздник шел по улице и увидел, как где-то в небе вдруг появился огромный какой-то транспарант или воздушный шар с портретом Сталина, освещенный со всех сторон прожекторами. В этом он увидел такое какое-то язычество, какое-то грандиозное, что он почувствовал, что он хочет противостоять всему этому. И тогда вот он принял решение, что он станет священником. Я думаю, что его авторитет и известность, и влияние росло год от года. Я думаю, если дальше оно бы выросло очень сильно, может быть, он смог бы быть таким же духовным лидером, как, скажем, Махатма Ганди в Индии. И я думаю, люди, которые хотели бы, чтобы в нашей стране люди ориентировались совсем на другие идеалы, на какую-то другую идеологию, которую они ей готовили, он им мешал. Кстати, Махатму Ганди тоже убили. И я думаю, что люди, которым он мешал, они даже, может быть, лучше оценили, кто здесь настоящий свидетель о Христе. Настоящий свидетель о Христе, настоящий такой духовный вождь, который действительно свидетельствует о Христе и проповедует христианскую веру. Он мог мешать людям, которые хотели бы, чтобы церковь была такой, знаете, в основном, чтобы сохранилась форма, но без настоящего содержания, без Христа. Тогда можно ей манипулировать, можно из нее делать идеологию, все что угодно. И многие считают, что вот настоящее там христианство, оно было когда-то. Вот если мы вернемся в лоб веков, вот тогда все будет хорошо. Там образ благочестивой жизни. Как будто сейчас уже в нашем мире это быть не может. В общем, отец Александр успел сделать очень многое. И некоторые, когда о нем заходит речь, сразу спрашивают, ну как нашли убийцу? На самом деле сейчас это уже не так важно. Это уже был венец его жизни, вот эта мученическая кончина. Венец, которым удостоились многие святые. Не все, но многие. Если Господу будет угодно, то станет известно, кто это все организовал, кто сделал. А если нет, не станет, но это уже сейчас не так важно. Но, конечно, едва ли кто-то, кто знал, представляет, кто такой отец Александр, поверит, что это было какое-то случайное убийство. Такие люди случайно не погибают.
Игумен Вениамин Новик, профессор Московского открытого православного университета, основанного отцом Александром Менем.
Александр Мень исповедовал идеалы христианского гуманизма, вот которые нам сейчас как раз нужны, и которые как были недоступны, так и остаются недоступными. У нас восстанавливают храмы, восстанавливают и считают, что вот этого достаточно. Вот вы построили храм Христа Спасителя. Кто построили? Неверующие люди. То же самое Лужков говорит, что я в Бога не верю, но я храм построю. Ну, можете себе представить духовный смысл такого строительства.
Священник Владимир Лапшин.
Сегодня у нас налицо вот то, что мать Мария называла, мать Мария Скопцова называла возрождением синодального типа благочестия. Это то, что вот началось с Петра I и в течение 200 лет вот утверждалось в нашей церкви. То есть, когда Евангелие отступает на задний план, Христос вынесен за скобки, а христианство понимается как вот такая национальная государственная религия, призванная воспитывать послушных, добропорядочных граждан, когда упор делается на какие-то торжественные обряды, шествия, церемонии, чтобы можно было вот где-то там со свечкой постоять начальству большому, светскому, там, президенту или мэру города, вот, чтобы можно было их пригласить куда-то, колокола, иконы, позолота. И вот все идет в этом русле. А Христа там как бы вот самого Христа, который пришел к нищим, который пришел призвать грешников к покаянию, пришел к больным, к обездоленным, там уже для него места нет.
Православный священник Владимир Лапшин часто выступает в передачах радиоканала «София», одной из московских радиостанций. Деятельность «Софии» осуждают в официальных церковных кругах.
В одной из бесед с начальством, когда в очередной раз меня ругали за работу на радио, мне было прямо сказано, что вы там на вашем радио все время говорите все о Христе, о Евангелии, надо о православии говорить. А что такое православие без Христа и Евангелия? Это идолопоклонство, это язычество, самое настоящее язычество. Это вот то, что сегодня у нас возрождается. У нас очень много говорят о возрождении православия, о духовном возрождении. На самом деле никакого духовного возрождения нет, и нет возрождения православия. Есть возрождение, религиозное возрождение такого неоязычества, вот, которое обрядоверие. У нас верят в каноны, верят в крестный ход, верят в торжественную процессию, в колокольный звон, там, во что угодно, но не в Христа.
Игумен Новик.
Он принимал гуманизм, он был христианским гуманистом. А наше, к сожалению, современное православие, оно отрицает гуманизм. Оно считает, что оно, православие, самодостаточно, оно имеет в себе все, и искусство, там, иконы, музыку, богословие. Собственно, у нас все есть, нам больше ничего не надо. Такой тип религиозности, он становится замкнутым, он исключает, собственно, культуру как таковую. Это антигуманный тип христианства. А антигуманное христианство – это не христианство. А Александр Мень исповедовал идеалы христианского гуманизма, вот которые нам сейчас как раз нужны.
Депутат Государственной Думы, заместитель председателя парламентской комиссии по делам религиозных объединений Валерий Борщов.
Даже вот такой пример. В храм, куда я хожу уже 37 лет, на исповеди священник может сказать такие вещи. Те, кто общался с баптистами, кайтесь. Те, кто читал Александра Меня, кайтесь.
Игорь Виноградов, главный редактор журнала «Континент».
Все, что в нашей церкви, в православной церкви русской, живое, оно так или иначе связано с традициями Александра Мени, безусловно. Зато вся фундаменталистская часть православной церкви, если взять, например, такую прессу, как «Православная Москва», «Радонеж» и так далее, так видит в отце Александра Мени родоначальника вообще всяческой ереси, что угодно. Эта атмосфера объясняется очень просто. Кадры церкви – это кадры, воспитанные в советское время. И они усвоили эту терминологию, этот менталитет. Они привыкли жить в ситуации такого угнетения, такого подчинения, такой сращенности с государством, вынужденной, которая теперь вот оборачивается якобы свободным, но фундаментализмом уже.
Фундаментализм – это воинственная привязанность к старине, стремление оживить прошлое не в памяти, а в жизни, устроить современность на старинных основах. В данном случае на основах православия, в других случаях мусульманства, иудаизма и так далее. Особенно резко фундаментализм противопоставляет себя свободомыслию, просвещению, демократии, открытости современных свободных обществ. Фундаментализм – это замкнутость, это подозрительность к соседям, Это постоянная боязнь оскоромиться, подхватить чужое умонастроение, позаимствовать чужие нравы. Игумен Вениамин Новик.
Сейчас в православие пришло много неофитов, людей с комсомольским, коммунистическим, идеологизированным сознанием, которые только сменили символику. Вместо красной звезды, серпа и молота они взяли православный крест, сменили внешнюю символику, а психология осталась та же, то есть эксклюзивная. Психология антизападническая, исключающая универсализм, общечеловеческие ценности, гуманизм. То есть в конечном итоге все сводится к какому-то язычеству, которое сопровождается ксенофобией.
Зоя Крахмальникова, автор книг религиозного содержания, бывшая политическая заключенная. Ее судили за эти книги и за деятельность, связанную с распространением этих и других религиозных книг.
Церковь – это маленькая модель России. Вот то, чем живет Россия – бизнесом, воровством, хитростью, как бы обмануть, где бы что-то схватить, у кого-то что-то выпросить, чиновничество. Так же живет и церковь, церковное чиновничество, иерархия. Они не проповедуют России ничего. Они не пускают сюда миссионеров, но они не миссионерствуют.
Православные фундаменталисты – для понятности их можно было бы назвать староверами, староверами после коммунистического времени, это люди, которые не хотят, чтобы русское православие считало себя, чувствовало себя только одной из христианских конфессий, не более важных, не более правильных, чем остальные. Люди, которые за то, чтобы русское православие было само по себе, существовало замкнуто, отталкивалось от всего неправославного и нерусского. Эти люди опасаются, и не все из них это скрывают, что православие не выдержит близости с другими конфессиями, а Россия не выдержит близости к западному миру, что русская культура, русская жизнь, русская вера не сохранят своей самобытности. Воинственный, высокомерный, задиристый с виду русский православный фундаментализм на поверку таким образом представляет собою пораженчество. И может показаться, что это пораженчество на чем-то основано. Вспомним исследование Татьяны Кутковец и ее сотрудников. Ими установлено, научно доказано, что большинство населения России не безбожники и не православные, а бессознательные протестанты, то есть люди, тянущиеся к Западу, к западному образу жизни, к западным манерам в общении с Богом. Татьяна Кутковец.
Нет даже ни малейшего сомнения, что если этих людей, которые были нашими респондентами, озадачить их собственными ответами, что вы отвечаете не как православный, а все равно будут православные. Нет угрозы православия в России с точки зрения формального вот ее оформления. Она православная. Другое дело, что православная церковь должна была бы очень внимательно стесниться такого рода нашим исследованиями, понимать, что вот эта социальная база, ее паства, она, скажем, уже совсем не та, которую они апеллируют или хотели бы думать, что она таковая. Поэтому будет то, что, собственно говоря, зависит уже действительно от пастырей, от тех, которые хотели бы видеть это в одном направлении или в другом направлении.
Зоя Крахмальникова.
Покаяние – это дар Бога. Более того, покаяние – это начало христианства. С этого начинается евангельская весть. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Без покаяния не бывает ни христианства, не бывает вообще ни церкви, ничего. Почему не каются иерархи, которые служили в КГБ? Потому что им стыдно, наверное, это я так догадываюсь. Потому что они хотят скрыть это, они потеряют уважение, и без того малое уважение. Это их личная драма. Понять, почему там, скажем, они не каются. Вот, скажем, что касается патриарха, то, может быть, он покаялся, он говорит, я, простите меня, возлюбленный, если я в чем-нибудь перед вами виноват. Но простите меня, предать Христа, предать вообще-то свою идею, свое вообще служение. Это не просто возлюбленный, извините. Надо, так как сделал румынский патриарх, он снял с себя и... Панагию, снял с себя, в общем, куколь, все свои приметы его великого патриаршества, его великого служения, стал на колени и сказал, простите меня, я должен уйти, потому что я служил в КГБ. И ушел. И через некоторое время народ его вернул. Потому что они сказали, что раз ты покаялся, мы тебя прощаем, потому что христиане добрые, христиане, истинные христиане, они не хотят обязательно уязвить кого-то. Они это хотят покаяния Алексию для того, чтобы ему лучше стало. Когда он сбросит с себя эту гору грехов и измены, это же была измена. Они все изменили, эти все иерархи, которые получали свой сан в отделе внешних церковных сношений после разрешения ЦК КПСС и КГБ. Они изменили своему долгу, и поэтому они ничего не могут дать России.
Передачу «Радио Свобода» об Александре Мене завершает его крестник, теперь лютеранский священник Олег Севастьянов.
Я однажды с ним договорился об исповеди, о такой серьезной исповеди. Я приехал к нему в новую деревню, и он даже сказал: вы, говорит, на службу не приезжайте, а к концу службы, у меня там много народу, мы с вами отдельно потом в храме останемся. Я его очень долго прождал, у него было много народу, и вдруг он выходит, уже одетый, в пальто, из своей сторожки. Я говорю: отец Александр. Он говорит: а пойдемте-ка вот тут рядом кладбище, на могилку моей мамы. Я говорю: как, а исповедь там, как бы вот в храме там? Он говорит: ну посмотрите, какой над нами купол церкви. И мы с ним пошли на кладбище, мы с ним 2 часа разговаривали. После этой исповеди он мне помогал исповедоваться. Была могила рядом матери и его тети, которая воспитала его. Заморочил дождик. Мы встали. Он говорит: ну вот видите, как все хорошо. И я как бы вот, ну, полагается, Петрохиль, он понял. А, говорит, да-да. И берет шарф, кладет мне на голову и отпускает грех через. Вот вам церковь небесная. Вся здесь.
Это был Олег Севастьянов, лютеранский священник. Он служит в церкви на Введенском кладбище в Москве, в Лефортово. В последнем интервью отец Александр Мень, он дал его испанской журналистке Пилар Бонет, говорил об угрозе фашизма в России, о том, что среди священников Русской Православной Церкви растет стремление к замкнутости, к отъединенности от мира, что многие из них начинают поддерживать крайних националистов, одобряют фашизм и нацизм. Александр Мень назвал это болезнью, определил ее так – боязнь открытого пространства. Было это в 90-м году. Через 5 дней его убили, сейчас устраивают костры из его книг. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над передачей об Александре Мене работали Елена Воронцова, режиссер Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стрелин.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляла музыкальная атмосфера того времени? Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91-м году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. Осели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За 3 года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу, эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоп и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сонни Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, биг-бенд Уинтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Ефим Барбан. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу при наличии наших сегодняшних
местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».